Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, несмотря ни на что, добрый вечер. С вами в студии Денис Тимошенко. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы, несмотря ни на что, ищем и находим хорошее. Сегодня пятница, 25 февраля. На 37-й час масштабного вторжения России в Украину российские войска пытаются захватить Киев. В 4 утра армия Российской Федерации бомбила Киев из ракет, а военные остановили колонну танков, идущих к столице. В городе вооруженные силы Украины обезвреживают диверсантов. Регулярно кричат сирены, а жители публикуют видео с российскими танками на улицах. Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы, заявил мэр Киева Виталий Кличко. ВСУ дает отпор россиянам на всей территории Украины. Остановили наступление России в Черниговской области, держат оборону Мариуполя. Войска ПВО предотвратили обстрел Ровно. Россияне также обстреляли воинскую часть в Ушамире в Житомирской области. ВСУ к середине, к обеду сегодняшнего дня сообщили, что армия России за время вторжения потеряла более 1000 солдат. Это абсолютный рекорд. Антирекорд, скажем так, войск Российской Федерации, всех их воинских операций за рубежом. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла из града в детский дом в Ворзеле на Киевщине, в котором было 50 детей. Никто не пострадал, но убежища там нет. Дети ждут эвакуации вместе с персоналом. В Киеве российский танк переехал автомобиль с пенсионером, который чудом выжил, а глава Сумской военно-гражданской администрации сообщил об обстреле ураганами жилмассива в Ахтырке. Количество погибших и раненых там неизвестно, но есть тяжело раненые дети. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также он призвал страны ЕС, США и НАТО закрыть небо над Украиной, отключить Россию от SWIFT и призвал Путина сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну. Спикер Путина Песков назвал это заявление позитивом и сообщил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров на уровне представителей МИДа, Минобороны и администрации президента. Никаких реакций пока что от украинской стороны на такое неоднозначное предложение не было. Сегодня мы обсудим и военную обстановку на всей территории Украины, и то, как вооруженные силы Украины будут оборонять столицу Украины, потому что, скорее всего, в этом и самая главная цель войск агрессора – захватить или убить, возможно, да, или заставить убежать военно-политическое руководство Украины и таким образом взять на себя ответственность за происходящее в стране. Я напомню, наш номер 094-711-1637, вы можете звонить со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, рассказывать, что происходит в вашем городе.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Я напомню, со мной вместе эту программу ведет моя коллега, редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Таня, привет.
Добрый вечер, Денис. Я добавлю к твоим словам, с которых ты начал этот эфир, совершенно впечатляющие цифры о потерях российских войск. Уже замминистра обороны Украины Анна Малер заявляет о 2800 погибших российских солдатах. Была 1000, вот еще буквально по состоянию на обед давали такую цифру, то есть уже 2800. И по технике потери на данный час 80 танков, 516 бронетехники, машин, 10 самолетов и 7 вертолетов. Работают и ПТРК, Джавелин, НЛО и ПТУРы, украинские, Корсар, Стугна. Есть сообщения о разбитых колоннах техники и градов, и танков из разных регионов. Будем сегодня это показывать и включать наших журналистов с места.
Да, действительно, продолжают работать наши журналисты. Есть даже те, кто работает сейчас на Донбассе, в Киеве. Люди, включим людей, чтобы понять, что там сейчас происходит. Регулярно включаются сирены в городе. Жители прячутся в бомбоубежище, в станции метро. Многие сегодня провели эту ночь в подвалах, в станциях метро, которые открыты сейчас для всех. Киев работает, транспорт городской в Киеве работает бесплатно для всех жителей столицы. Многие сейчас перемещаются из Киева западнее. Ну, это в основном женщины, дети, опасаясь уличных боев и того, что вот эта вот ночь действительно может быть решающей. Мы поговорим с военными экспертами сегодня в нашем эфире о том, насколько украинская армия готова защищать столицу Украины и не позволить Владимиру Путину захватить политическое руководство в Украине, реализовать свои планы. Вот недавно, кстати, СБУ опубликовала детальный план того, как Российская Федерация видит цель своего вторжения в Украину. Это как раз обезглавить военно-политическое руководство страны. Возможно, даже создать две Украины, договориться с своим марионеточным правительством, которое появится в столице Украины, а вторую часть Украины просто не признавать. То есть для вот реализации этих планов, которые опубликовала украинская разведка, как раз и нужно агрессору захватить столицу Украины. И сегодняшняя ночь, сегодняшний день, по сообщениям военных аналитиков, будет решающим. Таня, ты вот сказала о потерях, которые якобы терпит российская сторона. Да, но это заявление украинского Минобороны. Мы тоже спросим у наших экспертов, насколько стоит верить вот таким сообщениям в условиях реальных боевых действий. Таня, а где сейчас ведутся вот горячие точки, где, скорее всего, и были убиты российские военнослужащие защитниками Украины?
Самая горячая точка сегодняшнего дня – это, безусловно, Киев. То есть сейчас уже можно сказать, что сконцентрировалась все силы, это вот именно бои за Киев. Конечно, продолжаются столкновения и на других направлениях, но вот главная задача сейчас – это не дать окружить Киев, не дать внедрить этот план, о котором ты упомянул, окружение и захвата города ДРГ. Главные направления наступления на Киев с утра – это были север и запад, то есть Иванков, Дымер и Гостомель. Мы помним, что вчера высаживался десант в Гостомеле на Гостомельском аэродроме, и украинские военные отбили эту атаку, были сбиты там вертолеты. Но сегодня атаки возобновились, и, судя по всему, россияне, им очень нужна взлетно-посадочная полоса.
Таня, прерву тебя на секунду. К нам присоединяются слушатели Громадского. Мы выходим не только в Ютубе, Радио Свобода и в Фейсбуке Донбасс Реалии, но и на волнах Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете специальный выпуск Радио Донбасс Реалии. Двухчасовой выпуск. В течение этого часа его можно будет слушать на волнах Громадского радио. После этого, если захотите, переходите в Фейсбук Донбасс Реалии или на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе. Там мы продолжим обсуждать того, что сейчас происходит в Украине, как украинская армия защищается от атак российской армии и как она планирует защищать Киев, и есть ли шансы на действительно отбить вот эту вот атаку. Сегодня, по сообщениям и украинского генштаба, там сосредоточены очень серьезные войска. Да, Таня, продолжай, пожалуйста.
Да, то есть мы видим, что россияне борются за взлетно-посадочную полосу. Им очень нужно посадить куда-то десант. Мы помним, что вчера Христо Грозев, расследователь Биллингкет, говорил о том, что взлетели Ил-76 десантные из России, которые движутся в Украину. И мы не увидели никакого финала этой ситуации. То есть они где-то растворились, мы не знаем, возможно, они развернулись. Но, то есть, судя по всему, россиянам негде посадить просто военно-транспортный самолет. Поэтому сегодня бои за Гостомель продолжаются, там очень сильные взрывы, там сожжена колонна бронетехники российской. Также в столицу прорываются диверсионные группы. Это вот на протяжении всего дня такие ситуации, когда небольшие группы либо на танках, либо на БТРах, либо на отвоеванной у Украины технике, там был инцидент утром с двумя грузовыми автомобилями, на которых диверсанты прорывались в город, и они были уничтожены в итоге, но такие прорывы постоянно происходят, и мы, к сожалению, наблюдаем сегодня на протяжении всего дня уже движение танков по Киеву. Нельзя, безусловно, сказать о том, что город захвачен, то есть это в любом случае отдельные диверсионные группы, отдельные прорывы, и армия сейчас на данный момент с этим борется.
Давайте посмотрим ночное сбитие ракеты системой противовоздушной обороны. Это очевидцы, веб-камера. Сегодня в 4 часа утра, как в известной песне, когда нацистская Германия напала на Украину советскую, бомбили Киев, сработала система противовоздушной обороны, кричали сирены, многие жители города в этот момент слышали этот выстрел. Находились они тогда в подвалах или пытались спуститься в подвалы, собственно говоря, и вот эти вот осколки от ракеты, которую, к счастью, сбила система ПВО, защищающая украинскую столицу, упала на одной из киевских улиц, и вот мы сейчас вам покажем разрушение того, что там, собственно говоря, произошло, это я снова к тому веду, что обещал российский президент не задевать гражданскую инфраструктуру. И как сегодня твердили спикер российского МИДа Мария Захарова, что ничего такого подобного не происходит. Все удары так называемой военной операции России против Украины направлены только на военные объекты. Вот я не знаю, что это за военный объект. Сейчас мы видим на глазах. Скорее всего, это просто жилой дом с обычными киевлянами, которые вот ночью лишились своего жилья. Нет информации сейчас об последствиях этого обстрела в плане человеческих жертв. Я, к сожалению, этого не знаю. У нас очень много такого видео сегодня, которое мы собирали по социальным сетям. Собственно говоря, о том, как ведет себя армия Российской Федерации, как настоящий захватчик. Изменила она свою тактику. Очень жестоко стала по отношению к мирному населению. Таня, не считаешь, не находишь, что что-то изменилось вот на эти вторые сутки вторжения?
Ну, удары, на самом деле, по гражданским и вчера мы наблюдали. Я хотела добавить по ходу твоего рассказа про вот это падение ракеты. Там есть данные о пострадавших. Там трое раненых в этом доме на Кошице 7, это Дарницкий район Киева, и один тяжело раненый. Не было сообщений, как вот, жив ли он на данный момент. И еще что я хочу отметить, что по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Россия сейчас использовала уже все силы, накопленные на украинском направлении, и резервов у них больше нет. И также, по его мнению, Россия использовала запас ракет «Калибр», и поскольку они выпустили уже вчера 160 ракет, то ударов станет меньше. Я не знаю, возможно, это слишком оптимистичный какой-то его прогноз. Да, все-таки Арестович не военный эксперт, но он, как это сказать, дотычен, да, имеет отношение к войне давно, участвовал в минских переговорах, не знаю, откуда он вот черпает такую информацию, но все-таки официальное лицо, и звучит это обнадеживающе. И он отмечает, что из запасов у россиян сейчас в основном это морской десант и атаки тяжелыми стратегическими бомбардировщиками. И второй важный момент из новостей последнего часа – это мы слышали постоянно сообщения о том, что кадыровцы могут появиться в Мариуполе. И вот коллеги из проекта «Кавказ Реалии», они нашли косвенное подтверждение тому, что это действительно так. Рамзан Кадыров, глава российского региона Чечня, опубликовал сторис на своей неофициальной странице в Инстаграм, где он постит видео из окна самолета и на заднем плане слышен голос, который вот журналисты «Кавказ Реалии» идентифицируют как голос Кадырова, и он говорит: «Если даст Аллах, через несколько минут мы будем на месте». И журналисты из этого заключают, что, скорее всего, переброска кадыровцев в Мариуполь все-таки идет.
Это радио «Донбасс Реалии». Я напомню, наш номер 094-711-1637. Вы можете звонить к нам в прямой эфир в течение этих двух часов и рассказывать о ситуации в ваших городах, о настроениях. И я еще добавлю от сообщения замминистра обороны Анны Маляр в Фейсбуке. Она подсчитывает потери российской стороны в ходе вот этого российского вторжения на территорию Украины. По словам Маляр, нанесены войскам Российской Федерации следующие потери: ориентировочно до 80 танков, до 516 боевых бронированных машин разных типов, до 10 самолетов, 7 вертолетов и личного состава около 2800. Речь идет об убитых, раненых и захваченных в плен. Напомним, ранее Минобороны сообщила о том, что более 1000 российских военнослужащих погибли в результате вот этой захватнической операции России по отношению к Украине. С нами Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, по телефону. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, вы регулярно обращаетесь к аудитории с свежей сводкой новостей по разным направлениям, там, где ВСУ держит оборону. Расскажите, пожалуйста, о состоянии дел на данный момент, где горячее всего, где ожидается опасность, ну, вот этим вечером, этой ночью.
Ну, я думаю, что на сегодняшний момент все мы понимаем, что ключевое направление, которое избрал себе сегодня Владимир Путин, это, конечно, Киев. Его главнейшая задача – это окружить Киев, взять Киев в кольцо и потом заставлять сдаться. Для того, чтобы поставить здесь марионеточный режим. В принципе, здесь будет есть самое серьезное, с моей точки зрения, направление. Но также идут очень серьезные бои в Сумской области. По большому счету, мы уже можем говорить о городе-герое Суба, о городе-герое Ахтырка. когда город дважды отбивали у русских, причем в основном силами теробороны. Это город Сумы. Конечно же, это бои под Харьковом. И, к сожалению, мы должны говорить о том, что очень сложная ситуация в Херсонской области, в городе Херсон. И плюс в Запорожской области, на Азовском море, высадился десант российских захватчиков. Вот это главное направление, где идут наступательные движения. Но в то же время нужно сказать о том, что непосредственно в городе Киев днем работало несколько российских диверсионных групп. Мы смогли подавить эти диверсионные группы. И ситуация на этот момент в Киеве более-менее стабилизировалась и более-менее спокойно, но насколько спокойно она может быть в этом деле, в этой ситуации.
Господин Денисенко, какую тактику избрала Россия для того, чтобы попытаться захватить Киев? Как они будут действовать? Понятно уже?
Да, безусловно, это попытки танковых прорывов, которые были со стороны Чернигова, у них провалились только возле города Мена, ну, в районе города Мена. Около 20 российских танков было подбито. Они отошли и сейчас перегруппировываются и пробуют с других направлений заходить на Киев. То есть это, с одной стороны, будет Черниговское направление, с другой стороны, это из Полесья, из Черноморской зоны. Это второе будет такое направление. Ну и третья часть – это заходить со стороны Гастомеля и Буча.
То есть с трех направлений готовится атака?
Ну, с двух, можно более так точно сказать.
Вадим, а чем вы объясняете такие огромные потери, которые несет армия Российской Федерации? Более тысячи только убитых, по сообщению Анны Маляр. Почему так много?
Потому что они не ожидали, во-первых, что будет настолько жесткое сопротивление украинских войск. И они не ожидали, что Украина будет воевать. Российская армия считала, что здесь будет легкая прогулка. Они считали, что в первый же день они создадут блицкриг, и в первый же день они окружат город Киев.
Киев, юг Украины, понятно, но столица, захват над контроля над вот этой дамбой, которая открывает воду по Северо-Крымскому каналу для водоснабжения. Харьков тоже, понятно, наверное, символический город. А вот Сумы, Ахтырка, почему Россию интересует вот это направление?
Им нужно это направление для того, чтобы окружать нашу группировку, которая находится на востоке Украины. Им нужно, в принципе, отсекать было пол Украины. И расчет был с самого начала на то, что они отсекают пол Украины. Ну, с одной стороны, снизу, с юга, это от Азовского моря и поднимается вверх. А здесь Сумская, Харьковская область, и по большому счету получается лучший котел, в котором окружаются наши элитные войска, которые сейчас находятся на востоке страны.
То есть создать такой огромный котел для украинских военнослужащих хотели?
Да, 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 да. Ну, блицкриг, еще раз смотришь, не удался.
Вадим, а что могут сделать в этой ситуации гражданские? Вот вы можете обратиться к нашим слушателям, уверенные, нас слушают сейчас по всем городам Украины. Пожалуйста.
Ну, в первую очередь, быть бдительными. Если вы видите непонятных людей, если вы понимаете, что что-то происходит не так, звоните 112, обязательно обращайтесь в полицию, обязательно обращайтесь на горячую линию службы безопасности Украины. Это первое, что нужно. Второе, это самоорганизация, потому что мы понимаем, что хотим этого или нет, но в любом случае вполне возможны определенные группы мародеров, поэтому самоорганизация очень важна в таких случаях. И третье, что нужно, это, наверное, все-таки стараться поддерживать дух.
А сколько людей записалось в ряды теробороны, облетели весь мир кадры военкоматов, заполненных украинцами, украинскими мужчинами, которые хотят пополнить ряды украинского войска? Есть какие-то данные о том, ну, насколько больше стало людей в подразделениях действующих в ВСУ и отрядах территориальной обороны?
Ну, у меня, к сожалению, таких цифр нет. Я могу только сказать, что сегодня в городе Киев было роздано на руки 20 тысяч автоматов. Это люди, которые пришли добровольцы, которые ветераны, которые прошли АТО и, в принципе, на сегодняшний момент готовы воевать сегодня за свою страну. Только в городе Киеве сегодня роздано 20 тысяч автоматов.
Какие задачи они будут выполнять? Ну, то есть они будут напередке или охранять порядок на улицах города? И сейчас привлечены они?
ситуации не привлечены. Каждый на своем месте, каждый знает, где его позиция, каждый понимает, что, что он должен будет делать в случае, если армия российская начинает прорываться в город Киев. Главная задача – максимальное уничтожение противника.
Спасибо, Вадим. Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, был с нами по телефонной связи. Спасибо большое за то, что нашли время присоединиться к нам. Это радио «Донбасс Реалии». Напомню, наш специальный эфир, посвященный второму дню вторжения полномасштабного России на территорию Украины. Вот мы слышали сегодня из первых уст советника министров внутренних дел Украины о угрозах, которые стоят сегодня перед украинской армией, перед столицей украинской. Наш номер 094-711-16-37. Со мной эту программу ведет моя коллега, редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Что сегодня было наиболее шокирующим, ну вот лично для нашей команды. Это те видео, которые заполонили социальные сети всех возможных типов, СМИ мировые, о невиданной жестокости, которую проявляет российская армия по отношению к гражданским лицам. Мы вот покажем совсем скоро эти кадры того, что сейчас происходит. Это настоящее зверство. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал обратиться вот уже в Международный криминальный суд в Гааге для того, чтобы Россия немедленно ответила за вот эти вот преступления против человечности, совершенные на территории Украины. Нужно отметить, что в Российской Федерации вряд ли показывают, каким образом армия России принуждает Украину к денацификации и демилитаризации, о чем ранее заявлял Владимир Путин. К нашему разговору скоро совсем присоединится правозащитница, которая прокомментирует, собственно говоря, то, каким образом Россия может ответить за эти преступления и как сделать так, чтобы об этих преступлениях узнали как можно больше людей сейчас. Таня, ну, наверное, ты тоже сегодня сталкивалась с этими сообщениями, с этими видео. Как ты их трактуешь? Что тебя шокировало больше всего? И как ты думаешь, почему они себя так ведут, русская армия, по отношению к гражданским? Ну, наверное же, это не будет секретом, что именно так они пытались захватить украинские города, так пытались сломить волю украинского народа.
Ты знаешь, это на самом деле сложный вопрос, такой даже психологический, я бы сказала, почему они себя так ведут. Вот я обратила внимание на то, что когда рассказывают о захвате пленных, а сегодня были новые плененные группы, то, как отмечают военные, которые их допрашивают, с ними работают и полиция, что все они повторяют тезис о том, что они думали, что они идут на учения. Это еще главнокомандующий войсками Залужный вчера, когда рассказывал о первом взводе разведывательном, который сдался в плен, он цитировал там допрошенного солдата, который говорил: «Мы были на учениях в Ельне, мы не знали, что нас сюда пошлют, и мы не собирались никого убивать». И сегодня это опять повторяют пленные, и вот у меня, например, есть непонимание, если они действительно не знали, куда они идут, и они, грубо говоря, как вот те десантники, которые заблудились, да, там людей перебросили с учений, то они бы не проявляли такую жестокость. И, ну, мне странно действительно за этим наблюдать. Из кадров жестокость, ну, вот вчера, да, мы больше про обстрелы говорили, там работали баллистические ракеты, и, понятно, человек, который нажимает кнопку, он не видит непосредственно тех жертв и те дома, в которые это все попадает. Но сегодня, что меня шокировало, это, в частности, разные видео из Киева мы сможем показать или сейчас, или позже, например, как переехал танк, легковой автомобиль, в котором находился пенсионер, и киевляне спасали этого человека, из искореженного автомобиля доставали. Есть в Киевской области, запечатлели очевидцы, как человек пытается голыми руками остановить технику и бросается... Да, это мы смотрим видео из Киева, как уже достают человека, то есть киевляне бросились...
Таня, пенсионер, это пенсионер даже был, да? То есть, ну, обычный,
да,
киевлянин.
Да, старший человек.
И он, к счастью, выжил, находится сейчас в реанимации, вот по сообщениям киевских властей. Это случайные прохожие, которые увидели вот этот вот шокирующий наезд танка, причем было видно, вот мы тоже это сейчас увидим, что танк специально изменил траекторию своего движения, он ехал по улице, я так понимаю, это Оболонь. вот сегодня утром там заметили российскую вооруженную технику, изменил курс своего движения и специально наехал на гражданский автомобиль. И каким-то чудом вот его
водитель... Ну, мы видим, что, да, автомобиль просто выглядит ужасно, и есть, ну, со стороны казалось, что там просто невозможно выжить, но повезло человеку, он в такой как бы капсуле оказался, его достали. Да, у нас есть кадры, возможно, на другом фоне. Да, сам наезд.
Это уже последствия.
Да, я попрошу, возможно, редактора просто другой файл с наездом танка показать. Там вначале как раз очевидцы снимают из окна.
Сейчас сделаем, да, сейчас мы его постараемся показать. Ну, я процитирую еще раз Дмитрия Кулебу. И сегодняшние атаки Российской Федерации на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с офисом генпрокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим ГААГ, и ответственность неизбежно, но имеется в виду обстрел детского сада в Орзеле на Киевщине из градов. Предположительно, в этот момент находилось там 50 детей, они находились в другом помещении. Точнее, упал осколок от града там сейчас. И все выжили, дети, но непонятно, еще эвакуировали их оттуда или нет, потому что там нет ни подвала, ни какого-то укрытия, ничего на данный момент. И зам генпрокурора Гюндус Мамедов заявил следующее потом. Агрессия Российской Федерации сопровождается многочисленными военными преступлениями в отношении мирного населения. Преступники должны ответить за каждое. Собираем доказательства вместе с правозащитниками Центра прав человека ЗМИНа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Украинская юридическая консультационная группа. Присылайте известную вам информацию на почту warcrime.sos.ua@gmail.com. К нашему разговору присоединяется правозащитница Александра Романцова, заместитель главы Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер. Приношу извинения за то, что говорю на русском языке, потому что хочу еще раз уточнить, не требую никакой защиты никаких соседних государств, потому что знаю не один язык.
Вот да, такие оговорки сейчас достаточно часто звучат, да, их можно понять. Александра, ну вот эти вот нарушения, вопиющие, кричащие, шокирующие, что с ними можно делать, есть ли механизмы для того, чтобы Российскую Федерацию привлечь к ответственности, и как сделать так, чтобы мир их увидел, потому что есть такое впечатление по санкциям, достаточно таким вегетарианским, что их то ли не видят, то ли игнорируют в европейских странах, где права человека-то превыше всего, а тут военные преступления просто на глазах.
Ну, тут вопрос еще в том, что очень многие из политиков, которые сейчас у руля, не были теми людьми, которые сами пережили либо такие кризисы, либо войны, а стали уже, как бы, грубо говоря, кабинетными. Так же, как их избиратели, они хотят спокойствия, мира, и им кажется, что если эту историю отодвигать там, с помощью каких-то денег либо гуманитарной помощи, то это можно решить. Но на самом деле, если вы видите нарушение целостности любого цивильного объекта, особенно медицинских объектов, учреждений, учебных, учреждений инфраструктуры, тепла, электростанции, насосные станции, станции водоканала, все, что обеспечивает цивильную бытовую жизнь, вот, или в данном случае, как мы видим, это результат того, как военная техника наехала на цивильный объект, у которого не было абсолютно никакой военной маркировки либо какой-то определенной очевидной военной задачи, все это называется военными преступлениями. Военные преступления описаны в международном гуманитарном праве. 4 вида из них зафиксированы как основа для существования международного криминального суда. Международный уголовный суд, по-украински международный криминальный суд. И если вы что-то такое видите, необходимо, естественно, максимально это зафиксировать, включая зафиксировать геолокацию, включая зафиксировать особенно время, когда это произошло. Ну, если вы можете зафиксировать не обставя себя под угрозу, можете зафиксировать, кто непосредственно производит сейчас это, все это в дальнейшем будет передаваться в международный криминальный суд. Поскольку у нас сейчас в Международном уголовном суде открыто, ну, мы, начиная с Майдана, обратились к Международному уголовному суду, чтобы открыть там дело по ситуации на Майдане и в дальнейшем по всей ситуации, которая началась в Крыму и Донбассе, и оно не имеет срока давности, то есть не закрылось в какой-то период, соответственно, продолжается и сейчас, то все, что происходит сейчас на территории Украины и будет попадать в юрисдикцию Международного уголовного суда, можно передавать как данные и должно рассматриваться. Для нас, как для страны, важно, чтобы мы со стороны парламента, непосредственно Международного комитета, комитета нашего Верховной Рады Украины и со стороны президента завершили процесс собственной ратификации, ратифицировали римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд, таким образом признали полную юрисдикцию и себя как членов этого суда. Такой суд очень важен, поскольку, как вы знаете, на примере MH17 открыть отдельный трибунал возможно со стороны России просто взять и заблокировать это решение. И такие трибуналы, как были по Югославии или по Руанде, сейчас фактически Россия не даст нам открыть. А Международный уголовный суд – это возможность рассмотреть все такие военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии, собственно говоря, то, что происходит сейчас с Россией, Россия делает в отношении нас, зафиксировать на международном уровне, и именно в Международном уголовном суде наказание несет самое высший чин, то есть непосредственно
политическое руководство. Александра, давайте посмотрим еще одно видео, которое, ну, шокировало, наверное, нас сегодня больше всего. Это пригород Киева, и самолет атаковал дом. Давайте посмотрим.
Чё? Я не бачу. Ой, Боже.
Игорь!
Побежали. Давай.
Я прошу прощения, что мы такое даем в прямом эфире, но мы должны это видеть и должны это показывать, и должен это видеть весь мир. Александр, а сколько времени займет вот это вот разбирательство? Можно ли как-то, есть ли какие-то рычаги, механизмы для немедленного применения санкций в отношении Российской Федерации за вот такое вот ведение войны?
Ну, для применения санкций мы, собственно говоря, как и все граждане, которые знают хоть какой-то иностранный язык, обязаны распространять эту информацию, сопровождая ее понятными объяснениями, потому что многие люди не понимают, что здесь на самом деле происходит, а волна обратной пропаганды со стороны Российской Федерации просто невероятна. Они всем объясняют, что у нас тут аккуратненькая зачистка националистов. Вот. И если мы говорим конкретно об этом видео и о живых свидетелях, которые явно держали телефон, то здесь очень важно собрать правильно, зафиксировать их данные для того, чтобы они могли свидетельствовать в дальнейшем, потому что это абсолютно, это боевой удар по абсолютно цивильному гражданской цели, абсолютно цивильному объекту, при этом вокруг не было никакой военной техники, которая могла бы это объяснить или сделать это легитимно с точки зрения международного гуманитарного права. И в данном случае это непосредственно, то есть это видно сверху, что этого ничего нет.
А это Харьков, просто центр Харькова. Упало снаряд от урагана, к счастью, не разорвался. Как мы видим, что-то тут не видно вокруг каких-то военных объектов, вооруженных сил Украины. Ну вот, такой снаряд торчит посреди даже не дороги, а пешеходного перехода непосредственно.
Вот, непосредственно это вот очень важный момент, еще раз зафиксировать время, потому что, скажут, сами принесли, максимально зафиксировать нескольких свидетелей, которые либо видели это, когда он там появился, либо в самый момент, когда это влетали. Понятное дело, что будет разбирательство со стороны международного офиса прокурора, который должен установить, кто, собственно, произвел, если мы там видели самолет, да, то к чему вооружению относится этот самолет. Потому что военное преступление должно наказываться в любом случае, вне зависимости от того, кто его сделал. И в данном случае поэтому Россия так часто либо снимает, либо закрывает свои маркировки.
Спасибо большое, Александр. Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод, была с нами. Вот пока мы говорили, поступили свежие новости. Руководитель областного оперативного штаба, глава областной государственной администрации Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута сообщил о том, что, к сожалению, после ожесточенных боев украинские власти потеряли контроль над переправой в Херсон. Прямая речь. Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Это означает, что переправа через Днепр в Херсонской области сейчас подконтрольна России, и таким образом открыт дальнейший коридор для движения российских войск вглубь территории Украины. Но спросим мы еще у военных экспертов, что это означает, насколько вот эта вот ситуация непоправима и ухудшила положение вооруженных сил Украины. С нами моя коллега Ольга Мельянчук, она сейчас находится в Киеве, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, расскажи, что происходит сейчас в украинской столице? Где ты находишься вообще? Чем ты занималась?
Я сейчас нахожусь в центре Киева. К сожалению, не могу отойти дальше. Хочу отойти подальше, но не могу показать вам город, потому что у меня почему-то очень плохое соединение, плохая связь. Сейчас в Киеве введен комендантский час. Он действует после 10 вечера. Вокруг города образовались блокпосты. Сегодня были сообщения о том, что в одном из районов города на Оболоне были уже прям столкновения с применением огнестрельного оружия. Есть сообщение о том, что в Киеве очень много диверсионно-разведывательных групп Российской Федерации. И, в общем, в Киеве довольно-таки неспокойно. Только за сегодняшний день, ну вот с 5 где-то утра, в разных районах Киева слышали до 10 раз сирены. Это всего. Потому что иногда они включаются, например, на правом берегу. И тогда все люди бегут в укрытие, сирена означает, что возможен авиаудар, и либо на левом берегу. Люди переписываются в соцсетях, пишут друг друга поддерживающие вещи, ну и в целом люди держатся. Бензин продается, магазины работают, с наличкой есть некоторые проблемы, потому что в банкоматах ее практически не осталось. Ну, а так, в целом, в принципе, Киев живет, но далеко не такой полноценной жизнью, как раньше.
Оля, вот интересно, настроение жителей. Многие, наверное, или собираются уехать, или уже уехали, многие не уехали. Да, вот интересна мотивация тех, кто не уехал, тех, кто остался в украинской столице. Почему, зачем?
Ну, к примеру, я осталась, потому что я журналистка, я хочу, чтобы события в Киеве знали во всем мире, поэтому я сообщаю о них непосредственно с украинской столицы. Люди, которые также не выехали, это многие, у кого, ну, кому просто некуда ехать. Например, люди с маленькими детьми, плюс киевляне настроены патриотично, они готовы защищать свой город. Сейчас образована и территориальная оборона, и просто добровольческие такие формирования, которые имеют разрешенное оружие, патрулируют улицы города, ну и следят за правопорядком.
Ты знаешь, где находятся ближайшие убежища и насколько их много сейчас в Киеве? Была ли ты в одном из них? Как это все там устроено?
В Киеве есть несколько обустроенных убежищ. Самое большое из них – это метрополитен. Несколько станций метро открыты, они принимают людей. Я знаю, что сегодня ночью дети и взрослые, и животные ночевали в метрополитене. В центре города, там, где я сейчас нахожусь, есть несколько укрытий, которые находятся в жилых домах. Ну и в целом, в принципе, практически во всех жилых домах есть укрытия. ЖЭКи частные и государственные рассылают жильцам домов смски, что, причем там довольно интересные такие формулировки, но чтобы вот люди не отчаивались, они там пишут: наши подвалы теплые, и все там для вас готово, спускайтесь, не бойтесь, мы победим, и все будет хорошо. И когда люди слышат вой сирены, они организованно спускаются, ну и сохраняют спокойствие. Также я знаю, что в качестве убежища используют подземные парковки. К примеру, мои родители как раз живут в такой высотке, где вот они используют как убежище большую-большую подземную парковку.
Оля, и последний тебе вопрос. А есть такие разговоры в Киеве, как жить при российской оккупации, такие пораженческие? Слышала ты что-нибудь об этом?
Нет, у меня очень патриотическое окружение, поэтому таких разговоров я не слышала. Правда, знаю, что людям было сегодня ночью, сегодня утром, точнее, очень страшно, потому что сначала появилась информация о том, что по Киеву работают баллистические ракеты, и вот звучали сирены, и я находилась на правом берегу города и очень сильно гупала, как мы это называем. Такие хлопки раздавались довольно серьезные. Потом появилось сообщение о том, что... А вот, кстати, вот мы видим на кадрах то, как жители одного из поселков готовятся к возможному вторжению в их населенный пункт. Вооруженные силы Украины рассылают такие сообщения. Ну и в соцсетях, например, публикуют, что люди, не бойтесь и боритесь за себя всеми доступными средствами. Вот сейчас здесь мы видим, как люди делают коктейли Молотова, чтобы бросать зажигательные смеси на возможную технику Российской Федерации, которая будет входить в их города. А вот что касается сирены сегодня утром, то оказалось в итоге, что был сбит самолет. Он приземлился в частный сектор. Это как раз неподалеку от места, где живут мои родители. Вот мы видим, собственно, момент поражения. И, ну, это действительно было очень страшно. Даже вот родители находились на левом берегу, я на правом. Мы на правом все очень хорошо слышали. Это довольно большое расстояние. Я думаю, наверное...
Пропала связь у нас с Олей. Спасибо большое, Оля. Надеюсь, все будет в порядке. Береги, пожалуйста, себя. Это была моя коллега Ольга Мельничук. Она сейчас находится в украинской столице, которая готовится к второй тревожной ночи. Попытаются войска Российской Федерации каким-то образом захватить эту украинскую столицу. Ну, как видим, это пока не выходит. И киевляне, и жители области настроены очень решительно встретить армию Российской Федерации. И даже, вот, как мы видим, не гражданские, не военные, а гражданские готовятся тоже поджигать вот технику российской армии. Юрий Галушкин, глава теробороны Украины, обратился сегодня к членам территориальной обороны.
Мы на стримуємо наступ російських окупантів. Ворог сьогодні отримав по зубах, і його бліскриг не вдався. Нам критично важливо протриматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни. Важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні Сили України, які героїчно боронять нашу землю, наших дітей, наше майбутнє. В Україні оголошено повну мобілізацію. Приходьте у військомати або безпосередньо у військові частини і ставайте до лав територіальної оборони Збройних сил України. Усі процедури спрощено. Потрібен лише паспорт і код, і бажання захистити нашу Україну. У Київ та інші міста нашої України завозять додаткові партії зброї та боєприпасів. Тож ворога буде чим бити. До зброї! Выстоим и переможем за Украину.
Командующий сил территориальной обороны вот сегодня обратился к членам территориальной обороны. Это специальный эфир радио «Донбасс Реалии», посвященный вторым суткам вторжения широкомасштабного повторного России в Украину. Мы в течение всего этого эфира принимаем ваши звонки. Будем рады слышать ваш голос из любого украинского города. Расскажите о вашем настрое, о том, как прошла эта ночь, о том, что сейчас происходит в ваших городах. Наш номер 094-711-16-37. 094-711-16-37. Я напомню, что сегодня Министерство обороны Украины сообщило, что Россия потеряла за вот эти вот более суток с момента вторжения широкомасштабного на территорию Украины более 1000 своих солдат только убитыми, около 3000 с ранеными и взятыми в плен. Совсем скоро мы включим военных экспертов, с которыми обсудим, каким образом, стоит ли, во-первых, доверять такой цифре и почему такие потери терпит российская армия. Есть ли надежда того, что украинская армия сможет оказать сопротивление вот этим вот вновь прибывающим силам из территории Белоруссии, из территории аннексированного Крыма, непосредственно с территории Российской Федерации. Как видим, Российская Федерация немного изменила свою тактику. План блицкрига, быстрого захвата административных зданий, военных объектов Киева провалился, и сейчас начинают бомбить и гражданские объекты, запугивать граждан американских. Видели мы недавно кадры, вот как танк наехал на гражданскую автомобиль, гражданскую машину, на которой находился, за рулем которой находился пенсионер. В Минобороны добавили, я вот к этой тысяче погибших, что такое количество потерь вооруженных сил за такое время боевых действий Россия не терпела за все время существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который она начинала. А всего около 3000 тех, которые были взяты в плен, убиты или ранены российских военнослужащих. Еще раз напомню, наш номер 094-711-16-37. Мы продолжаем следить за развитием событий в Украине, за реакцией всего мира на повторную российскую агрессию против Украины. Уже появились первые новости о усилении санкционного давления. Сообщили СМИ, причем несколько изданий, что Евросоюз готовится заморозить активы уже непосредственно Владимира Путина и его министра иностранных дел. Такая идея обсуждается в новом пакете санкций, который ЕС рассматривает в эту пятницу, сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, которые занимаются этим вопросом в пятницу только сегодня. И вот совсем скоро мы ждем подтверждения вот этой вот информации, является она правдивой или нет, и что имеется в виду под личными активами Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, насколько болезненным будет этот удар для кремлевской верхушки. Также стало известно, что Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы, представители государств-членов и генсекретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, которая ведет к исключению этого государства из Совета Европы. Такого еще не было. Ну а Тим Кокс, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, Тини Кокс, заявил следующее. «Я давно в ПАСЕ и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за комитетом министров, но в понимании, что ожидаемое решение статья 8 при остановлении участия РФ во всех органах Совета Европы». К нам присоединяется военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак по скайпу. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентин, как изменилась военная обстановка за вот эти вот прошедшие 36 часов с момента повторного вторжения России в Украину? Насколько удалось российским военнослужащим изменить вот эту обстановку? И с учетом последней информации о том, что им удалось захватить вблизи Херсона мост через Днепр?
Ну, смотрите, как выглядит ситуация. Первое. Путин рассчитывал на блицкриг. Да? Блицкриг не получился, это уже очевидно. И если бы это было не так очевидно, то Путин бы сегодня не предлагал нашим военным осуществить государственный переворот, да? И где он сказал, я с вами лучше договорюсь, чем с этими неонацистами, да? Как он, которые захватили власть в Киеве и сидят здесь, как бы вас используют. Это свидетельство, что у Путина не все в порядке. И что он воспринимает ситуацию достаточно сложно. Несмотря на все такие как бы позиционные успехи российской армии, но здесь нужно понимать, что у нас очень ограниченные возможности ПВО. У нас меньше, то есть очевидный перевес сил России. Но при этом украинская армия потрясла и Путина, и весь мир. Ведь российская армия – это вторая армия в мире, даже по всем там рейтингам, по всем позициям, по всем экспертным оценкам. И такая армада, она здесь захлебывается реально. И вот такие истории, когда, например, высадка в Гостомеле, потом Гостомель отбивают, она, такие истории, они вселяют очень большую уверенность. Я вам скажу, что я в 10 километрах от Гостомеля, я в Ирпене, и сегодняшняя ночь – это ночь этих перестрелок, обстрелов. Но очень все профессионально и очень все спокойно сделано. Я скажу, что украинская армия, силы обороны, ну, в данном случае это было спецподразделение Нацгвардии, да, поэтому силы, я говорю фигурально украинская армия, потому что сейчас мы говорим в целом о силах обороны и когда мы говорим о любых проявлениях, как бы мы всегда говорим, ну, как бы в целом. Так вот, силы обороны себя сегодня демонстрируют очень сильной, такой мощной платформой. Ни единого проявления такой ситуации, как панические настроения или какие-то упаднические, причем не только среди там, военных, не только среди сил обороны, а все население. Все вот очень здорово организовано вещание сейчас у нас через телевидение. И это все эти события, вся эта ситуация, она показывает единство Украины. И когда Путин говорит о не о нацистах, то, конечно, это свидетельство того, что он так и не понял украинский менталитет, он так и не понял, с кем он имеет дело.
Валентина, почему не боятся украинцы? Готовились к этому вторжению морально?
Ну, смотрите, какая ситуация. Здесь вот немножко сложнее. Я начинал с того, что ведь Путин заходил сюда как бы с разведкой боем, да, то есть он думал, что все будет достаточно легко, гладко, и его испугаются, и в течение дня все будет решено. А когда он увидел, что сопротивление мощнейшее, причем организовано профессионально, он просто вчера перевел войну из, трансформировал из войны третьего поколения в войну 4 с плюсом. Это что означает? Это означает авиаудары, это означает пуски ракет массированные, и это означает в том числе воздух, да, то есть воздух – это там, где мы не можем доминировать сейчас по понятным причинам. У нас нет таких возможностей, и мы не перевооружались так. Но все равно даже с учетом этого армия готовилась, и даже с учетом наших устаревших советских комплексов ПВО достаточно серьезно идет работа и по баллистическим целям. Я, честно говоря, даже в какой-то степени удивлен, что удается сбивать ракеты, потому что, ну, это сложная задача для таких комплексов. И это показывает именно выучку личного состава, выучку расчетов. В отличие, скажем, как сколько ошибок делают россияне. Смотрите, буквально там полчаса назад или час я видел информацию, что авиационный удар был по Вышгороду, и погибло 4 человека, а 15 ранено. Мирного населения. Это говорит о том, что выучка тех, кто сегодня воюет против Украины, она уступает украинской. И здесь только вот эти вот разные истории российские, да, и там захват Конотопа, там, и вот этот вот мост через Днепр, да, в Херсоне, это перевес сил и средств. Это причем глобальный перевес сил и средств. Поэтому здесь мы не можем как бы сравниваться с российской армией, потому что в том числе и потому, что мы не перевооружались столь активно, как это делала российская армия последние годы. Ну и мы помним с вами, что у нас всего лишь миллиард долларов был ежегодно на перевооружение. Это, конечно, не те деньги, которые могли бы позволить нам купить современные системы, в том числе ПВО. Но сегодня измеряется наша сила не высотками и захваченными российскими войсками, там, населенными пунктами. Сегодня наша сила измеряется исключительно стойкостью. И если санкции Байдена, которые мы слышали еще утром, они разочаровывали нас, они давали нам понимание, что там сомневаются, является ли Украина таким жестким, крепким орешком. И вот уже полдня прошло, и российские войска потеряли еще 1000 человек.
А вы верите в эту цифру, Валентин, что действительно больше 1000? Это колоссальное число за сутки.
Здесь ситуация такая. Да, я понимаю, я включал и там и 24-й канал российский, посмотреть, как они подают. Понятно, идут информационно-психологические операции со всех сторон. И когда мы говорим, что когда я вижу информацию, что Россия потеряла 1000 военных за сегодняшний день, и через час я вижу информацию от замминистра обороны Украины о том, что за 2 дня потери России составляют 2800.
Это с ранеными и взятыми в плен, Валентин. А 1000 это именно погибшие, насколько я понял сообщение Минобороны.
Ну, в любом случае, даже если здесь есть элементы преувеличения, я смотрю на другие признаки. Цифры, да, здесь могут... То, что говорят, там, условно говоря, на российских каналах, это вообще как бы из области фантастики. Я смог выдержать это 15 минут для тестирования, для замеров, что там происходит. Но потом просто это понятно, это просто может быть как бы принимаемо только для зараженного уже человека, для человека, который не может вообще думать. Поэтому я удивляюсь той степени инфицирования российского общества, насколько вот просто фантастические сказки рассказываются, и это все верится в это, или, ну, или где-то кем-то верится, хотя, наверное, очень многие не верят. Поэтому не в цифрах дело. Дело в реальных фактах и в реальных признаках. Есть другие признаки. Признаки в том, что Блицкриг не удался, это очевидно. Признаки в том, что вот сегодня идет подготовка к обороне Киева, она идет, опять же таки, и профессионально, и идет, но в таком режиме достаточно такого спокойствия, не угрюмости, не упадничества, а спокойствия и понимания того, что делают войска. Это тоже передается и мирному населению, и, соответственно, настроение гражданского населения тоже, стойкость и готовность принимать все спокойно, поддерживать армию, вот эти вот очереди возле военкоматов в тероборону, это тоже все психологическая поддержка армии, потому что сегодня как никогда армия и народ Украины показывают единство. И понятно, что наступает момент истины. Я написал сегодня материал.
Да, который... давайте его проанонсирую. Называется «Война с Россией. Второй наиболее напряженный акт» на издании, интернет-издании «Левый берег». И там вы говорите о том, что сейчас США и НАТО ждут доказательств, что Украина крепкий орешек. Ну, докажет Украина, что она крепкий орешек. Продержится эту ночь. Продержится еще одну ночь. Дальше что? На что рассчитывать?
Смотрите, я почему-то пребываю в уверенности, что... Эта война не может быть долгой. У Путина нет сил и средств для долгой войны. И если Путин увязнет здесь, а время, кстати, играет на нас, если Путин увязнет здесь на неделю и больше, я прогнозирую конец путинскому режиму. Именно потому, что Путин не готов к длительной войне. Он хотел решить все задачи за 1-2, но 3 дня. И если сорвать этот план его минимум, вернее, план максимум, да, вернее, план максимум был за один день, а план минимум вот 2-3 дня, как бы, да, если Украина сорвет эти планы, то ситуация может развиваться по нескольким как бы сценариям. Один сценарий – это застол переговоров и договоренности, какие-то патовые договоренности, где Украина выйдет с, я бы сказал, с нормальным лицом, как бы, да, не потеряв лица. Вот. А худший вариант – это если все-таки Запад включится в мощные санкции, но пока, к сожалению, да, мы знаем, что Запад не готов отключить Россию от Свифта, от системы банковской. Не все банки сегодня там включены в санкции, но если начнут и изберут правильную позицию с точки зрения мощных индивидуальных санкций против Путина и его ближайшего окружения, не только вот этих вот слуг его военных, которые обслуживают и спецслужб, а в том числе против финансистов, которые финансируют Путина в целом, финансируют войну в частности, финансируют все эти частные военные компании и прочее, и прочее. Вот если эти денежные мешки, толстосумы почувствуют, что Путин им перекрывает кислород, и они ему не смогут ни сами, ни своих детей как бы учить там и баловать в... западном мире, где они любят проводить время, Вот тогда-то станет понятно, что Путин завел своей политикой тупиковой, завел всех немножко не туда.
Ну, давайте вот, да, скажем прямо, да, наверное, скажем горькую правду, что украинцам, получается, придется заплатить большую цену за... Ну, как это будет выглядеть? Украина сопротивляется, продолжаются атаки на мирное население, вот эти вот неизбирательные бомбежки из-за того, что Россия перешла к новой тактике, о которой мы сейчас слышали, да. Эти кадры будут облетать дальше весь мир, ведущие мировые медиа, социальные сети, шокировать больше, люди будут давить дальше на свои правительства западные, и западные правительства, хочешь не хочешь, будут отказываться от своих интересов, потерпят ради интересов Украины. Я вот, кстати, сейчас напомню, что наш эфир на Громадському радіо заканчивается, но призываю наших слушателей перейти в YouTube Украинской службы радио «Свобода», где мы продолжим.